Нарядная пожилая леди кивнула, пыхнула трубкой, взяла документ и принялась его изучать.
«Я бы с неописуемым удовольствием зачитал этот шедевр вслух, если бы пытки не были запрещены законом», — сказал Джуфин. «Радуйтесь, счастливчики, вы спасены».
«Такой ужасный текст»,
— встрепенулся Нуминорих, большой любитель лингвистических пыток.
«Не то слово! Совершенно жуткий извод так называемого официального придворного языка времен первых гуригов. Кто бы мне объяснил, почему до сих пор считается хорошим тоном излагать свои мысли столь витиевато, что у адресата начинает гудеть голова? Вкратце, суть послания сводится к следующему. Наши видные граждане обеспокоены постоянно растущим числом неприятных происшествий, в последнее время захлестнувших столицу, шокированы вопиющим неуважением к человеческой жизни и собственности и пророчат, что не за горами новые смутные времена, в связи с чем настоятельно предлагают пересмотреть новейшие поправки к кодексу Хрембера и отменить, желательно сразу все, на худой конец, половину, сохранив право беспрепятственно колдовать исключительно за адептами ордена Семилистника, членами старейших аристократических фамилий, высшими государственными чинами и, так и быть, отдельными выдающимися гражданами в знак признания их особых заслуг».
«Они что, совсем сдурели?»
— опешил я.
«Можно сказать и так. На самом деле это старая песня. В ходе работы и над самим кодексом Хрембера, и над поправками к нему, я слышал ее практически ежедневно, из разных уст. Одна из самых нелепых идей, какие мне доводилось встречать в связи с ограничениями очевидной магии, сделать ее привилегией для избранных. При том, что магия и так для избранных, просто избирает сама, не особо интересуясь ни происхождением, ни так называемыми особыми заслугами. Однако наиболее нелепые идеи обычно оказываются самыми живучими. Вероятно, потому что их сторонникам больше нечем занять свои бедные головы. И свободного времени у них в связи с этим завались. Кстати, точно такие же послания сегодня утром получили Его Величество и Великий Магистр Ордена Семилистника. Обоих, как вы и сами наверняка догадываетесь, это только насмешило. А меня нет».
«Ну и зря»,
— заметила нарядная дама, в смысле кофа, возвращая ему письмо.
«Я более-менее знаю всех подписавшихся. Заговорщики из них, как из меня бродячий циркач».
«Совершенно уверен, что приведи вас судьба на цирковую арену, вы удивите публику так, что внукам потом рассказывать будут», — заметил шеф.
«Да ну вас к темным магистрам. Ладно, допустим, сравнение неудачное. Я только и хотел сказать, что не могу вообразить, как леди Танита Гиреева или, скажем, сэр Лотти Хлом бегают по городу, раздавая древние благословения, чтобы получить повод обвинить население в массовых беспорядках и потребовать изменить закон».
«Чего я совершенно точно не думаю, так это что хотя бы один из подписавших петицию замешан в раздаче благословений», —
отмахнулся Джуфин.
«Серьезные дела так не делаются, не совсем же они дураки».
«Положа руку на сердце, некоторые из списка совсем».
«Достаточно уже того, что они всерьез верят, будто каким-то несчастным письмом можно добиться изменений в законе», —
вставил я.
«Этим конкретным вряд ли, но вообще петиции — вполне обычная практика», —
заметил Кофа.
«Точнее, была обычной, до смутных времен. Потом-то такая веселая жизнь началась, что хоть отпишись, ничему не поможешь. Но когда-то именно так все и делалось. Граждане регулярно писали послания королю и законодателям. Те читали и принимали меры. Ну или не принимали по обстоятельствам. Правда, подписей тогда старались собрать побольше. 200, как здесь, это все-таки несерьезно».
«Закон Гурига III о праве на защиту покоя, официально разрешивший гражданам околдовывать и просто колотить уличных исполнителей деревенских песен в темное время суток, был принят после первой же петиции, подписанной, если не ошибаюсь, всего полутора сотнями просителей», —
вмешался Нуминорих, когда-то изучавший историю.
«Инициаторы просто поленились собирать подписи. Заранее было ясно, что закон и так примут. Очень уж всех достали эти певцы, начиная с самого короля. но он был слишком деликатным человеком, чтобы принимать настолько суровый закон по собственной инициативе.
«Ну да, всякое бывало», — согласился Кофа. «Я на самом деле даже рад, что горожане вспомнили об этой традиции. Она воскресает только в хорошие времена. Хотя начало, конечно, нелепое. Нет, чтобы попросить таможенные пошлины на ввоз иноземных пряностей отменить».
«То есть само по себе письмо — не полное безумие?»
— уточнил я.
«Нет, что ты!»
— очень серьезно сказал Джуфин.
«Совсем нет».
«Надо же. Ладно, допустим. Но все равно адресатов они выбрали крайне неудачно. Королю это понятно, ему по званию положено всякую ерунду получать. Но предположить, что вы с Шурфом из-за нескольких хулиганов вот так запросто откажетесь от плодов своей многолетней работы?»
«Ну, положим, сэр Шурф получил петицию просто за компанию с королем. Ему, видишь ли, теперь тоже по званию положено получать копию любой отправленной королю ерунды»,
— усмехнулся Джуфин.
«Младенцу понятно, что он по этому поводу пальцем не пошевелит. Так что на меня вся надежда».
«На тебя?»
«Конечно»,
— невозмутимо ответил шеф.
«Неужели ты думаешь, будто мы доложили всему населению Соединенного Королевства, что я и есть главный инициатор поправок к кодексу? Но ты даешь».
О моей житейской наивности впору слагать легенды. Причем я сам знаю, что это так. Но все равно каждый раз удивляюсь заново. Как впервые, обнаружив, что подлинное устройство мира не совсем соответствует простой и понятной картине внутри моей головы.
«Именно так я до сих пор и думал», —
признался я.
«А ты сомневался?»
«Спасибо. Очень мило с твоей стороны иметь хоть какие-то иллюзии на мой счет».
«Я почему-то был уверен, что рассказывал тебе, какая у нас тут была потеха. Ну ладно, нет, значит нет. Коротко говоря, мы тогда все свалили на Нуфлина. Представили дело так, будто новый великий магистр всего лишь исполняет последнюю волю покойного, возвращает гражданам Соединенного Королевства право колдовать. А я, разумеется, в ярости, как и положено человеку, получающему королевское жалование за бесконечное счастье, всем все запрещать. А потом ловить и жестко карать бедных беззащитных нарушителей порядка. Преимущественно вдов и сирот. И что орден Семилистника несколько лет существовал без великого магистра, тоже моя вина. Я прятал от всех завещания Нуфлина, пока сэр Шурф не вывел меня на чистую воду».
Кстати, действительно прятал. А что это было за завещание, рассказывается в повести «Белые камни Харумбы».
«А я почему-то его не прикончил. Это, конечно, самое слабое место нашей легенды. С другой стороны, тогда у него еще были перчатки смерти, так что и правда вполне могли разойтись в ничью. Потом я демонстративно подавал в отставку. Король отказывался ее принимать и ежедневно издавал указы, призывающие нас к примирению. Его Величество до сих пор с нежностью вспоминает те времена, когда мы полдня втроем запирались в его секретном кабинете, якобы для очередного этапа переговоров. Во-первых, он получил прекрасный предлог задвинуть подальше все остальные государственные дела. А во-вторых, сэр Шурф в первый же день загробастал ключи от орденского видного погреба и с пустыми руками на встречи не приходил. Передать не могу, с каким сожалением мы объявили о достигнутом перемирии. Ха, дай нам волю, до сих пор продолжали бы в том же режиме, но нельзя слишком долго держать население в страхе грядущей новой гражданской войны. Впрочем, мы с Шурфом до сих пор остаемся в натянутых отношениях и общаемся исключительно по работе, ради блага Соединенного Королевства. Такова наша официальная позиция. В конце концов, за 100 с лишним лет все привыкли к вражде между тайным сыском и орденом Семилистника. Зачем зря нервировать людей?»
«Это было очень смешное время», — заметила нарядная дама.
«Жалко, что ты не застал».
Судя по особой сентиментальной интонации, Кофе обычно не свойственный. Можно было предположить, что ему от этих заседаний тоже кое-что перепадало. Не понимаю, кстати, почему все так помешаны на винах из погребов Ордена Семилистника. Они, конечно, старые, редкие, уникальные, обладают какими-то хитрыми свойствами и, что особенно важно, доступны крайне узкому кругу лиц. Но сколько я их в последнее время перепробовал, ни одно не сравнится со сваренным по гугландскому рецепту глинтвейном из безымянного кабака, затерянного в лабиринтах нашего центра среди развалин бывших орденских резиденций, бедняцких лачуг и модных кварталов, застроенных новыми древними архитекторами для особо эксцентричных столичных богачей.